Наука. Наука — это система знаний о закономерностях развития природы, общества и мышления. В науке определяются конкретные цели и ставятся четкие задачи, которые могут быть как достигнуты в положительном варианте, так и опровергнуты, ведь отрицательный результат — это тоже результат. Так о какой тогда недосказанности можно говорить в науке, когда там все довольно четко и слаженно оговорено? Как раз к науке возникает гораздо меньше недосказанности, чем к людям, которые эту науку двигают и создают. Таких людей называют учеными. Ученые проводят исследования окружающих их жизненных явлений в разных отраслях знаний, и этими знаниями уже пользуются простые люди. Ученые — это особые люди. Хотя по внешним признакам они практически ничем не отличаются от обычных людей, но их внутренний мир — это особый мир, который имеет уже массу отличий от мира рядовых людей. Как и везде в жизни, у них есть как хорошее, так и плохое. С чего начнем? Про их хорошее, особенно про конечные результаты их деятельности. Многим из нас и так известно. Мы пользуемся плодами их исследований практически всегда и везде. Результаты их деятельности входят в общую копилку современного научно-технического прогресса, который, как и многие из основных явлений нашей жизни, имеет свой эгрегор, пространство для сбора идей. Мы поговорим об этом пространстве несколько ниже, когда будем обсуждать саму науку. Конечно, вот так взять и просто дать обобщенное определение всему классу людей под названием ученых, причем абсолютно разных по своему менталитету, по своему уровню развития, по своему восприятию мира, по своему таланту и так далее, наверное, не совсем будет выглядеть корректным. Поэтому давайте сразу договоримся, что мы рассматриваем только наиболее характерные признаки и явления, присущие такой огромной отрасли, как научный мир людей. Ученые больше подвержены предательству и подковерным играм, так как без этого их просто выдавят или сожрут их же конкуренты. Ученые знают так много о конкуренции не понаслышке, так что ни один из обычных людей не сможет с достоинством вынести и малую долю того, что они испытывают на себе. Ученые знают о методах подлости и предательства настолько много, что подобные разговоры и интриги в их круге особо никого не шокируют. Ученые более изобретательны в части выстраивания хитроумных планов. Ученые могут с улыбкой на лице делать гадости друг другу, причем при этом дружески общаться между собой. Ученые — прекрасные артисты. Они умеют держать паузу и не показывать своих эмоций, даже когда готовы растерзать все и вся вокруг себя. Ученые умеют налаживать дружбу с любым человеком, даже с неприятелем, особенно когда им это крайне необходимо для получения результата своей работы. Такая дружба может мгновенно закончиться, как и началась, когда цели и задачи уже выполнены. Конечно же, крайне отрицательных или крайне положительных эпитетов в адрес ученых существует гораздо больше, чем мы привели. И самое интересное, что с развитием самого общества эти эпитеты всегда видоизменяются. Но практически всем ученым мира присуще такое качество, как внутренняя обида. Это явление может проявляться тогда, когда его труды не оценивают должным образом или вообще игнорируют. Когда на его звание, степени, регалии, наружные этикетки обычные люди не обращают своего внимания. Обидчивость и уныние — вот два страшных бича, которые деморализуют работу любого ученого. Среди ученых находится много случайных людей, как, впрочем, и в любой другой профессии. Но такие деятели там удерживаются лишь в том случае, если не занимаются напрямую наукой, а занимаются администрированием или же прилипают к кому-то из настоящих научных корифеев и спокойно делят с ним научные плоды и лавры. Ученые бывают разными, как вполне здравомыслящими, прагматичными людьми, так и идеалистами. При общении с некоторыми из них они ведут себя как дети малые. Если что-то для них неизвестно из обычной рядовой жизни, то они восхищаются этим довольно искренне. Ну а если они в чем-то убеждены, то сдвинуть их бывает довольно сложно. Да и надо ли это делать? К внутреннему миру ученого надо относиться более осторожно и бережно, так как его можно незаслуженно ранить. Ученого надо внимательно слушать, даже если вы в том, о чем он вещает, вам ни хрена не понимаете. Дайте ему выговориться. Ведь его идеи и слова так внимательно может выслушать только посторонний человек, и самое главное, не перебивая. Будьте для него настоящим психологом на деле, а не на словах. Его недосказанность должна выйти из него. И, как знать, может быть, на освободившееся место придут новые мысли, которые помогут улучшить жизнь всех людей на этой планете. Правда, если это произойдет на самом деле, и, не дай бог, Нобелевской премией запахнет, то не отчаивайтесь, если про вас никто не вспомнит, что именно вы своим вниманием и терпением слушателя позволили человеку наполнить себя новыми знаниями. Лично вам это все зачтется, если не в этой жизни, то в следующей непременно. Теперь поговорим о самой науке. Недосказанность в науке может приводить как к позитивным результатам, так и к их разрушениям. Если что-то недосказано, то это дает поле для новых исследований, изобретений, а таких недосказанностей ни на один век еще хватит. Бывает и так, что то, о чем наука нам недосказала, еще рано знать человечеству, и оно еще не подготовлено к такого рода знаниям. Ну, а если особо любопытные лезут туда, не соблюдая правила этики и осторожности, то и получают по своей ученой голове. Как пример, можно привести не совсем изученные знания в области эзотерики, но, тем не менее, есть масса любопытных и честолюбивых людей, которые свою некомпетентность выдают за истинность научных знаний. Практически всегда с определенными всплесками или падениями в обществе говорят о том, что наука находится в загоне или в тупике, следует ли ее дальше финансировать или не следует, приносит ли она пользу людям или не приносит, так это или не так. Мы же помним принцип золотой середины, поэтому и будем придерживаться его, этого принципа. Наука бурно развивается только тогда, когда получает от общества социальный заказ на тонком энергетическом уровне. В этом случае наука мобилизуется и начинает выдвигать новые идеи и решения. А когда в обществе все относительно спокойно и размеренно, то и наука пребывает в аналогичном состоянии. Когда в обществе хаос и разруха, то и наука тут как тут. Эгрегор науки, энергетическое пространство для сбора идей, имеет довольно глубокие исторические корни. Науку всегда наполняли и двигали люди с идеями по защите своих интересов, по возможности отражения противника извне или нападения на неприятеля. Как это ни парадоксально, но именно оборонная промышленность во все времена развития человечества — ножи, ружья, порох, стрелы, арбалеты, пистолеты, автоматы, танки и так далее — заставляла подтягивать к себе новые наработки уже в других отраслях народного хозяйства. Были же, конечно, исключения, но в процентном отношении их было гораздо меньше. Научно-технический прогресс резко рванул вперед последние 100-150 лет. Именно в эти годы заметно увеличилось количество войн на всем земном шаре. И, соответственно, увеличилось количество новых видов оружия и вооружения. Человечество стало генерить идеи и довольно успешно осуществлять их на практике с основной мыслью, как надежнее, больше и лучше убить себе подобных существ. Наука всегда находилась на пике своих изобретений и открытий, которыми уже пользовались другие, более честолюбивые, а иногда и больные люди. Например, чтобы уменьшить видимость радаром летящего объекта, в самолетостроении разработали новую технологию по напылению тонкого слоя нитрида титана всего корпуса самолета. Эта технология оправдала себя, но она была очень затратной и дорогой. Себе на вооружение ее взяла уже станкоинструментальная промышленность, где на рабочую часть металлорежущего инструмента наносилось покрытие, и ее износостойкость увеличивалась в несколько раз. Потом эту технологию стали продвигать дальше в медицинскую промышленность, то есть на режущие части скальпеля и рабочие элементы других инструментов стали наносить аналогичные покрытия. Например, изобретение металла с памятью в оборонной промышленности позволило уже в медицине применять проволоку с памятью как шовный материал. Или еще пример. Для увеличения прочности корпуса подводной лодки ученые специально разработали несколько разных марок титанового сплава. Но из-за высокой себестоимости изготовления корпуса подводной лодки данная технология не пошла массово в производство, но титановые сплавы довольно прекрасно ужились и стали применяться в медицинской промышленности, прежде всего из-за своего легкого удельного веса и ненамагничивания к другим предметам. Таких примеров можно привести довольно много. И самое главное, следует сказать, что это именно русские ученые на нашей территории классно изобретали как оружие для убийства, так и медицинские приборы, средства и инструменты для излечения. Сегодня приоритеты в корне меняются, и мы все это видим в своей жизни. Ни для кого не является секретом, что наша наука в части изобретения компьютерных технологий никогда не являлась мировым лидером. Эти технологии начали появляться и изобретаться впервые в Америке в середине прошлого столетия. Как предположение, можно сделать вывод о том, что у нашего общества тогда не возникло специального заказа к новым разработкам, так как мы в большей степени еще не отошли от горя и боли Великой Отечественной войны. Поэтому основной целью являлось укрепление жизненного пространства своей страны и создание устрашающего оружия. Это было вполне закономерно и понятно, и самое главное, это все хорошо осуществлялось. Американцы были более свободны и развязаны в этих вопросах, потому что всегда находились на другом материке, и поэтому могли позволить себе новые научные эксперименты. В этих вопросах они многого достигли и преуспели, и принижать их открытия, наверное, не стоит. Какой был компьютер первого поколения, наверное, на картинках прошлого многие из нас видели, и какой сегодня? Мини-компьютер есть практически у каждого человека в кармане или на его столе. Об этом многие знают или, по крайней мере, слышали. Минимизация размеров позволила ученым Запада вплотную подобраться к исследованию клетки, атома. Из первоначальной компьютерной области технологий на свет родилась новая область исследований под названием нанотехнологии. Все произошло практически как у нас в далеком индустриальном машиностроении, то есть из войны получили мирный атом, из войны произвели титановые лопаты. Поэтому, когда сегодня наши правители выделяют огромные деньги, ставят задачу ученым разработать свои родные нанотехнологии, то не всегда становится понятным, на какие первоначальные наработки и технологии будут опираться ученые. На достижение индустриального прошлого? Так ведь даже великие сказочники и те смогут внятно объяснить, что это только красивые мечтания. Поэтому, может, только в России и нигде в мире сразу возник супернанокрем для чистки ботинок или нанопрезерватив. Клоуны, ничего не скажешь. А может быть, мы будем только покупать, особо не рекламируя при этом чужие, уже запатентованные идеи, или закупать лицензии на готовые, апробированные технологии производства в этих областях науки и техники? Еще один вопрос невольно возникает. Почему сегодня человечеству стали давать знания в области изучения клетки? Почему люди сегодня так настойчиво пытаются ответить на вопросы или найти решение клонирования человека, запасных частей к своим внутренним органам? Что, уже на Земле требуются совсем другие люди, с другим менталитетом и другой душой? За какие такие заслуги мы сегодня можем позволить продлить срок своего проживания на этой Земле? Если это даже и так, тогда что мы должны сделать для самих себя, для человечества в целом за этот дополнительный демпинг проживания?